Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кивалова Ксения, и мы продолжаем с вами цикл бесед по книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». С нами в студии архимандрит Исидор. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напоминаем, что мы продолжаем с вами разговор о душевном мире, о том, почему он пресекается, как его стяжать и какую пользу может извлечь человек от пребывания в состоянии сухости сердца. Как мы уже неоднократно говорили в этом цикле, преподобный Никодим пишет, что главная цель любого искушения для человека — это стяжать смирение. Например, он приводит следующую мысль. «Таких смиренных помыслов порождается вот какое благо. Тот, кто прежде думал о себе, что он есть нечто, и нечто очень важное, теперь по испытанию горького врачевства, посланному ему свыше, начинает думать, что он наигрешнейший человек в мире, недостойный даже имени христианина. И поистине никогда он не пришел бы к такому уничиженному о себе мнению и в такое глубокое смирение, если бы не понудили его к тому эти особенные искушения и великая скорбь. Однако существует множество людей, которые делают из этих испытаний и искушений совершенно другие выводы. И вот что пишет преподобный Никодим о таких людях. Нам не следует крайне смущаться и мучить себя, как по причине искушений внешних, находящих на нас, так и по причине сказанных искушений внутренних, как делают те, которые имеют мало опытности в этом отношении. То, что происходит от Бога, почитают они происходящим от дьявола или от своих грехов и несовершенства своего. Знамения любви Божьей признают знамениями его гнева. Благодеяния и дары относят к бичам и ударам, наносимых по крайнему его на них негодованию. Все, что не делали и не делают, почитают излишним трудом, ничего не заслуживающим, а претерпеваемые ими потерю, не имеющие врачества. Отец Исидор, почему у многих людей такая искаженная точка зрения и восприятие всего происходящего? Господь из любящего отца превращается в некое наказующее орудие. И насколько вообще такая точка зрения имеет право на существование?
Ну, во-первых, мы знаем такую фразу «кого люблю, того и накажу». Это библейская фраза. Наказать не в смысле поставить в угол или высечь, а дать наказ, то есть, ну, скорректировать. Люди очень существа, как бы сказать, хитрые из-за того, что у нас есть разум. Например, у животных разума нет, там простой инстинкт, там все понятно, и они, в общем-то, предсказуемые. А человек, он существо непредсказуемое в этом смысле, и он может делать все, что угодно. Человек, например, может что-то имитировать. Человек может не признаться сам себе в каких-то, допустим, постыдных желаниях или действиях своих. Вот, и поэтому люди, как говорится в народе, как уш на сковородке, очень часто извиваются, чтобы уйти от правды и самому себе в чем-либо не признаться, а либо эту ответственность предложить на других людей или на среду переложить, эту ответственность или на Бога, подобно тому, как когда Господь обличил Адама, почему ты вкусил запретные плоды, Адам говорит: «Господи, это не я, это та жена, которую ты мне отдал, она мне эти плоды принесла, она меня соблазнила», как бы. То есть человек решил себя выгородить. Вот, к сожалению, вот так мы устроены, лукаво, как говорится, да, семя тли во мне есть, то есть тление во мне есть, вот эта дурная, испорченная природа. Поэтому Господь с неустанной последовательностью нас бомбардирует этими ситуациями, в которые мы попадаем, чтобы мы все-таки четко увидели себя, увидели бездну своего падения изначальную. И поэтому так часто посылаются, вот, не посылают, они сами являются в нашем, мы так жизнь устраиваем, просто Господь это попускает. Он мог бы и предотвратить, конечно, очень многое, но он говорит: ну, вот, хочешь свободы, на тебе свободу. Хочешь безответственности, пожалуйста, будь безответственным, посмотришь, что будет дальше. Человек вступает в эту область безграничной свободы, любимой безответственности, и потом смотрит, что с работы его увольняют, предложений новых нету, в семье все от него отвернулись, потому что с этим человеком невозможно иметь дело. Господь до последнего нас вразумляет.
И как раз вот одним из вразумлений, как называет его преподобный Никодим, врачевство, мы сегодня и поговорим с вами. Преподобный Никодим пишет: «Если случится тебе впасть в какое-либо простительное прегрешение делом или словом, например, обеспокоиться какой-либо случайностью, осудить, услышать, как осуждают другие, или поспорить о чем, или испытать движение нетерпения, суетливости, подозрения других, или понебречь о чем-либо, то не стоит тебе крайне смущаться или скорбеть. Отец Исидор, разве бывают легкие прегрешения, вот как называет их преподобный Никодим?
Ну да, во-первых, во всех молитвах прости наши грехи и прегрешения. Конечно, есть как бы грех смертный, который тебя уже, ну, это такой же серьезный сбой программы человеческой личности, который тебя уже ведет прям к смерти духовной и душевной, а потом даже и физической. А есть легкие такие вот, скажем, ну, немощи, что ли. Человек там сел кушать, немножко объелся, осудил кого-то слегка. Не так, что постоянно только и говорит про супостата своего, да? Или, например, раздражен был, может, от каких-то физических недомоганий. Или, например, терпел какой-то испуг, состояние такой дискомфорта, испуга и так далее. Как раз об этом идет речь. Не о грехах смертных, таких как, например, там, гордыня, тщеславие, блуд, зависть, месть, ненависть, там, убийство, воровство и так далее. Жажда присвоения себе всего, что вокруг он видит, начиная от людей, идей и имущества. Поэтому вот когда речь идет о таких прегрешениях, Господь говорит, не стоит смущаться. Очень часто мы с ними начинаем носиться, как с писаной торбой, говоря народным языком. А еще часто это происходит потому, что мы, опять же, хотим имитировать свою праведность. То есть мы хотим не заметить в себе, и чтобы никто не заметил страшных прегрешений. И поэтому мы берем вот это легкое и начинаем, допустим, я не знаю, там, ну, грубо кому-то ответил, и начинаем так сильно переживать и так об этом ярко заявлять, что, мол, видите, вот как будто это мой единственный грех, что я вот нагрубил кому-то, чтобы не увидеть или скрыть грехи даже для себя более тяжкие. Вот, к сожалению, человек очень большой лицедей, это изначально. И не надо думать, что лицедеи – это такие люди такого, знаете, обаятельного поведения, которые там за словом в карман не полезут, которые в любой компании стараются стать ее центром. Ничего подобного. Лицедеем очень может быть смиренный, внешне кроткий человек, который сидит в уголочке и упражняется в добродетели «молчи, за умного сойдешь». И неизвестно, какая буря в этом тихом омуте. Вот, поэтому очень часто глаза и реакции выдают такого человека. Вот, поэтому, когда мы говорим лицедейство, лицемерство такое человеческое, нам почему-то кажется, это какая-то такая дешевая артистичность. Ничего подобного. Это лицемерить, лицедействовать очень можно с длинной бородой или там покрывшись платком и одеждой до пят, и, так сказать, возжегши 10 лампад у себя дома, при этом спокойно можно и лицедействовать, лицемерить.
И как быть, отец Исидор, если вот состояние вот этих легких прегрешений никак не проходит? И исповедуешься, и постишься, и молишься, и каждый день по много-много раз впадаешь и впадаешь. И до того человека иногда доходит, что уже и отчаяние обуревает, и вот эта душевная тревога, неприходящая, постоянная. Как быть?
Я думаю, все-таки это такая маскировка, и здесь выхода всего два. Либо терпеть, как у нас уже современная медицина давно уже прибегла к такой риторике, что мы не можем вылечить, мы можем научить вас жить с этой болезнью. Принимайте таблетки, соблюдайте диету, как-то так себя ведите, свежий воздух и так далее, и так далее. То есть можем вас научить жить, а исцелить полностью не можем. Поэтому тут либо надо терпеть, уж деться некуда, либо вариант второй – отправиться в археологическую экспедицию внутрь себя и попытаться копнуть глубже. Потому что я думаю, если каждый из нас копнет глубже, то он найдет гораздо более серьезные в себе проступки и страсти, нежели там скушал яичко в пятницу или раздраженно ответил начальнику или на подчиненного прикрикнул, или там боялся идти на какое-то заседание, потому что казалось, что там меня сегодня разжалуют или снимут, или унизят. Мне кажется, что вот археология вот это была бы гораздо более эффективной, то есть чтобы заглянуть глубже внутрь себя. Вот святые тем и занимались. Изгладив какие-то внешние легкие прегрешения, они уже искали в себе и плакали об этом, и молились именно-то об этом, чтобы Господь им какие-то тонкие движение души, типа как гордыня, надменность, благостность такая ложная, чтобы они это вот изжили, исторгнуть из своей души это хотели и просили об этом. Как бы ювелирная работа. Чем дальше углубляешься, тем больше там видишь себе проблем. Вот речь об этом. Я вот думаю, что понуждает нас так вот носиться с нашими вот этими мелкими прегрешениями порой. Скорее всего, попытка укрыть какие-то более серьезные.
Отец Исидор, а насколько возможно человеку самостоятельно вот докопаться до этих вот глубинных грехов?
Ну, самостоятельно, мне кажется, вообще ничего не надо делать. Надо, если мы строим, надо нанимать инженера. Если мы ставим спектакль, нам нужен режиссер. Если мы начинаем вести духовную жизнь, нам, конечно, нужен духовник и пастырь. Потому что сами, мало того, ведь мы никогда без пастыря не бываем. То есть, когда у нас нет духовника, нельзя сказать, что нас никто не окормляет. Очень даже окормляют духи злобы поднебесной, которые через мысли, через тщеславие, через вот эти ложные добрые дела, которыми... добрыми намерениями, да, выложена дорога в ад, они нас окормляют, они нас сподвигают, и они, собственно, нами управляют. Вот. Нам кажется, что мы сами, а ничего подобного. Мысли к нам вдруг приходят по святоотеческому учению, мы знаем, совсем не от нас, может, одна-две от нас, а очень много мыслей таких навязчивых и острых, они приходят, навеваемые отнюдь не Господом Богом.
И вот восприятие этих легких прегрешений, о которых мы говорим, преподобный Никодим предупреждает нас об одной уловке. Да, человек может совсем расслабиться и начать оправдывать себя. Ну, согрешил, ну, впал в прегрешение, ну, осудил, ну, сказал грубо что-то. Ну, что от меня еще ожидать? Я человек пащий, пропавший и так далее.
Да, и, как правило, не добавляют пропащий, потому что если я пропащий, то я должен себя вести смиренно и ни на что не претендовать, а люди претендуют. Говорят, что все вокруг так делают. Есть такой термин тоже в святоотеческой литературе, мы о нем несколько раз тоже говорили в этих передачах. Напомним еще, это так называемая сожженная совесть, когда я уже грех не считаю за грех. Настолько я в нем уже варюсь, в этом котле греховном, что мне либо умереть, либо признать, что это норма. И людей даже, это я по себе могу сказать даже вот про какие-то вот вещи, с которыми порой не можешь справиться, а тебе же как бы надо быть на высоте, ты же священник, ты это просто уже начинаешь на них тупо не обращать внимания, потому что уже все, нету сил. Хоть иди, пиши митрополиту прошение, чтобы тебе из сана извергли. Но, так сказать, это тоже не выход. И просто какие-то вещи уже притупляются, твое сознание, ты уже... это остро не воспринимаешь. Если раньше ты какие-то там совершал что-то негодное, и хоть совесть колола, то она потом уже и не колет даже, и не укалывает. Вот это очень страшное состояние. В него войти достаточно просто. А вот выйти из него, ох, как тяжело. Как говорится, Господь то какими-то болезнями, скорбями, несчастьями вот выводит человека из этого состояния. Потому что другого, к сожалению, выхода нету.
Отец Исидор, а какие вообще ощущения должен испытать человек, чтобы понять, что лекарство подействовало и что были сделаны правильные выводы из того или иного искушения и испытания?
Всегда есть, так сказать, такая тихость душевная, когда вот мы исполнили то, что обязаны делать, есть какая-то внутренняя тихая радость. Но я, честно говоря, вот мы сегодня говорили много о лицедействии душевном и духовном. Я бы на это не рассчитывал, все-таки тут нужен взгляд со стороны. И духовник всегда тебе может сказать, да, ты в порядке, все хорошо, нормально. Пока держи руль прямо, пока вот все бури пройдены. Потому что бывает очень часто, что мы сами себя не видим. Вот. И я бы тут, может, и назвал какие-то внутренние ощущения, но я боюсь, что люди могут заиграться. И очень часто мы имитируем... даже вот, как я сказал, духовную жизнь. Я вот никогда не забуду исповеди одной из своих чад духовных там в провинции, да, которая очень хорошая женщина, такая уже пожилая, благочестивая. Она все время, а я был молодой еще иеромонах, мне было неудобно ее одернуть. Но она все время на исповеди имитировала слезы покаяния. Ну, то есть вот стоит нормальная женщина, молится. Вот подходит на исповедь, и тут же начинается придыхание. Тут же начинается что-то, и прям такой прям театр у микрофона. да, об обличении, все в одно и то же каждый раз. Вот. А потом все, молитву прочитали, она слезы утерла, и опять стоит нормально. И понятно, что это все имитировалось, потому что человек после советского безбожия пришел в лоно церкви, купил какую-то одну из первых книжек и вычитал там термин «слезы покаяния». И понял, что уж если каяться, так это положено как... Не все святые доходили до слез покаяния. Но вот поэтому я не стал бы, я говорю, давать какие-то советы, чтобы люди сами внутри себя искали ощущения, вот я, тихости такой душевной, праведности, радости, вот, потому что в это очень легко заиграться. Всегда лучше, так сказать, быть рядом с пастырем, который конкретно каждого человека поправит, поставит на место.
Дорогие друзья, мы завершаем наш разговор о душевном мире и завершаем цикл наших бесед по данной книге. И закончить хотелось бы цитатой преподобного Никодима. «Охранять мир свой внутренний при впадении в прегрешение ты можешь, поступая следующим образом. Подвигнись на теплые воспоминания великих милостей Божиих, лично тебе явленных. Оживи в себе любовь к нему, расположи себя к благодарению и словословию. Поскольку благодарение и словословие Бога есть самое высшее проявление живого союза нашего с Богом, то плодом падения твоего, если разумно к нему отнесешься, будет с помощью Божией вящее возвышение твое к нему». А это, как говорит преподобный Никодим, есть ключ, которым душа отверзает великую духовную сокровищницу и в короткое время может обогатиться благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, наш цикл бесед подходит к концу. Сегодня у нас с вами последняя передача. И хотелось бы с помощью батюшки Исидора подвести небольшой итог всему, что было сказано за это долгое время, в которое писалась наша передача. И давайте вернемся в самое начало. Много-много раз на протяжении всей книги преподобный Никодим призывает нас в борьбе с невидимыми врагами пользоваться орудиями. И давайте вспомним, о каких же орудиях шла речь. Первое, самое главное, никогда и ни в чем не надеяться на себя. Второе, следующее из этого, носить в сердце всегда полное вседерзновение упование на единого Бога. Батюшка, что-нибудь вы добавите к этим замечательным словам?
Да, но на самом деле книжка большая, очень много глав, но, собственно, главные мысли крутятся вокруг буквально вот нескольких идей, которые мы сейчас на прощание и хотим напомнить, потому что об этом преподобный Никодим писал с разных сторон, с разных позиций, очень часто повторялось одно и то же на протяжении этих многих передач. Но, тем не менее, это делалось для того, чтобы вновь и вновь направить нас в нужном направлении. Недаром, да, чтение молитв утром, вечером и днем даже, да, называется правило, келейное, молитвенное, домашнее правило, да, для того, чтобы вновь нас выправить, потому что наши мысли все время куда-то уходят в сторону эгоизма, в сторону уныния, в сторону лени, а вот тут мы как бы направляемся. Вот так и здесь. Вот эти несколько правил важнейших. Первое, что нельзя доверять себе, как мы говорили, в этой брани невидимой, с нечистыми духами, такая у нас сложность, что мы же есть воин, и мы же сами есть и противник. То есть речь о том, что надо бороться с собой. И не удивляться, если я сделаю какую-то очередную гадость. Потому что знать, что природа наша греховная, и никто не ждет от инвалида, от человека с переломанными ногами, каких-то достижений в спорте, чтобы он прыгнул там с шестом или там пробежал какую-то дистанцию. Понятно, что с инвалида взять. Это, конечно, не повод нам унывать или бросать всю деятельность, а это повод очень настороженно, внимательно относиться к себе и, как правило, себе не доверять, а вот, как было сейчас прочитано, именно уповать на Бога. В Боге, не в людях, а в Боге едином и не в себе. В Боге едином искать все смыслы, начало, благодать, живительную энергию и вот держать такую крепкую сцепку с нашим Творцом.
И как раз третье орудие, о котором говорит преподобный Никодим, которое может помочь нам в этой борьбе, непрестанно подвязаться. Отец Исидор, давайте вспомним, что же такое непрестанно
подвязаться? Это делать добрые дела. Подвязаться – это я бы еще назвал также словом литургическим «припоясаться». Да? Вот когда мы служили в армии, то офицеры, когда офицер, ну, мы были солдаты, а когда офицер приходил и понять по офицеру, он сейчас как бы при исполнении обязанностей или просто зашел, он обязательно надевал портупею, то есть это вот такой кожаный пояс и еще сверху две такие как бы лямки по бокам на плечах, да, куда пристегивался и пистолет, и там сумка он надевал офицерскую, да, там с картами, с разными там списком личного состава, то есть он как бы во всеоружие, он еще не может не вооружаться, хотя вооружался пистолет, вот он надевал эту портупею, вот человек вступил в наряд, заступил на службу, надел портупею, закончилось, он снял и в кителе ушел домой. Вот это припоясание, как бы, оно и внешне говорит о собранности, о такой готовности к служению или там к ведению воинской службы или даже боевых действий и так далее, да. Вот поэтому так и называется подвязаться, то есть припоясаться, то есть быть во всеоружие, быть готовым, всегда быть собранным, сосредоточенным для ведения вот этой духовной брани обязательно. Вот, ну и также, собственно, совершать, не просто ходить, как это, да, надел портупею и ходишь, так сказать, и в голове у тебя солдатская шутка, как надену портупею, все тупее и тупее. Да, так над офицерами смеялись. Ну нет, надел портупею, давай делать работу, потому что надо что-то строить, надо там докладывать, там, личный состав, там, выводить, давать задания, там, уборка территории или, допустим, я не знаю, стрельбища, или охрана какого-то боевого склада с оружием и так далее, и так далее. То есть надо заниматься деятельностью. В нашем смысле это добрые дела, то, что мы можем сделать для своих близких, даже для любого прохожего в метро, хотя бы подержать ему услужливо дверь, чтобы, выходя из метро, эта дверь не шандарахнула какую-нибудь там бабушку, ребенка или даже, я не знаю, вот я держу всегда дверь, даже молодые люди, мальчики там 20-летние, у них вытягивается лицо, и они понимают, что им оказывают уважение, и на них это как-то действует. Ну, не говоря уже про свои служебные, там, отцовские, материнские обязанности, сыновние, дочерние обязанности и прочее, прочее. Про служебные, да, свои обязанности, должностные. Все это должно делаться.
И, наконец, четвертое орудие, без которого невозможно невидимая брань, это молитва. И преподобный Никодим постоянно говорит о важности молитвы и особенно об Иисусовой молитве.
Да, мы говорили тоже много о молитве, и в общих словах вспомнить это, речь шла не только о том, что надо вычитывать то, что положено, а молитва, она внутренняя, это как бы пребывать в общении с Богом. Даже, как мы говорили, есть короткие молитвы, как возглас: «Ой, слава тебе, Господи!» Там, да, бабушка говорила, наконец огород удалось вскопать, тоже не знали как. Вот это тоже, в общем-то, молитва, своего рода молитва. Ну, особо мы говорили про Иисусову молитву, которой, конечно, тоже следует заниматься, потому что она очень легка. Вот, например, едешь в троллейбусе, там долго тебе 10 остановок ехать. Не надо там доставать, может быть, какие-то канонники, читать, что-то вычитывать, а просто сидишь даже в окно, смотришь, есть щеточки в руках или, может быть, нету, хотя с щеточками маленькими удобно. Вот и читаешь: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот вместо того, чтобы предаваться праздным мыслям, разглядывать пассажиров, кого-то там осуждать и так далее. Вот, то есть молитва, конечно, очень важна. Ну и самое главное, тоже оно преподобного Никодима не входит в эти четыре наставления, но оно всегда сопутствует рядом, что должен быть руководитель проекта, проекта нашего спасения, да, скажем так. Это должен быть духовный отец, с кем я могу посоветоваться. О, это не значит, что надо его с утра до ночи донимать: «Ой, благословите купить телевизор, благословите продать стиральную машину, благословите на дачу, благословите купаться, благословите загорать». Да, а просто по основным жизненным направлениям или в момент таких тревог, или в моменты каких-то обстояний тяжелых, вот, приходить, получать советы и желательно подчиняться, потому что очень часто люди идут благословиться к батюшке, уже зная ответ, какой бы им хотелось. А вдруг батюшка берет и по-другому говорит, и вот начинается кризис, начинается непонимание, осуждение. Но такой человек, он бы чем ни занимался, творчеством ли, там, политикой, строительством, если он не будет чтить вот того, кто призван им руководить, то, собственно, он никогда никаких успехов не добьется. Вот эти важные моменты. Ну и важно помнить, что идет эта брань беспрестанно, это невидимая брань, которую мы не видим, а на войне как на войне. По крайней мере, на войне надо быть собранным. Собранным, чтобы ты нечаянно не высунулся из окопа, там покурить, свежим воздухом подышать, а какой-то снайпер издалека тебя мгновенно подстрелил, потому что снайперов этих летает в пространстве, в духовном вокруг нас огромное количество. Вот, поэтому тут нужно быть именно собранными и готовыми.
Спасибо, батюшка. Спасибо, дорогие друзья, за то, что были с нами, за ваше внимание. Прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания. Пусть Господь дарует всем нам вот эти слова, которые мы и озвучивали, мы с Ксенией, а вы слушали, но чтобы эти слова не только остались словами, а чтобы они претворились в духовные добродетели и в христианское делание.
Спасибо большое за внимание. С вами была Кивалова Ксения и передача по книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Сегодня с нами в студии был архимандрит Исидор. Отец Исидор, спасибо большое. До свидания.
Всего доброго. Спасибо. До свидания.